«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российская демократическая оппозиция заявила о намерении создать коалицию для участия в парламентских и президентских выборах. Официально либералы объявят о своем намерении в четверг. Политологи говорят, что не согласны, благоприятствует политическая ситуация, и теперь их главная задача – определиться с единым кандидатом. В оргкомитет демократической коалиции войдут лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, независимый политик Владимир Рыжков, экономист Сергей Алексашенко, а также представитель «Солидарности» Илья Яшин. Неделю назад президиум РНДС принципиально одобрил проект коалиционного соглашения, предложенного движением «Солидарность». При этом лидер организации Михаил Касьянов подчеркнул необходимость того, чтобы желание объединиться переросло в реальные действия. Тогда же член Федерального политсовета «Солидарности» Владимир Буковский выступил против создания на базе этого движения политической партии. Пока остается неизвестным название создаваемой коалиции. Возможные кандидатуры претендентов на участие в президентских выборах также не называются. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева приветствует решение демократических сил об объединении и выдвижение единого кандидата на президентских выборах, но согласна с тем, что шансов на победу у него будет очень мало. Намерены либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах, мы сегодня обсуждаем с активистами демократического движения Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании, и Марком Фейгином, он находится в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к перспективе создания демократической коалиции для участия в парламентских и президентских выборах?
Ну, вы знаете, моя позиция всегда была, что создавать какую-либо оппозиционную организацию с разрешения властей – это абсурд, это противоречие в терминах. А на сегодняшний день законодательство, придуманное путинским режимом, полностью исключает нормальное участие оппозиционных сил в политических действиях. В частности, ни одна коалиция не имеет права участвовать в выборах. Ни одна партия не считается таковой и не имеет права участвовать в выборах, если она не зарегистрирована Минюстом и так далее. Все мы это уже проходили, это уже было, уже 3 года назад было понятно, что все избирательные игры бессмысленны, выборов в стране нет. И, конечно, пока общество не заставит власть выполнять свои же законы и вводить достаточно серьезные демократические изменения, этой игры не будет. Ее надо с этим просто согласиться. Я не очень понимаю своих коллег, почему они решают еще раз наступать на те же грабли. Все это 3 года назад уже обсуждалось и было очевидно. Что они этим достигнут, поднимут какие-то надежды у населения, но поскольку реально их осуществить невозможно, я не очень уверен, что это следует делать. Лично я в этом не участвую и, повторяю, солидарность как движение не создает партию, создают некоторые участники, наши коллеги, они решили провести еще раз эксперимент, ну что ж, это их личное дело, но движение как таковое не собирается эволюционировать в партию. Это категорически для меня важно, это для меня принципиально важно, иначе я в этом движении состоять не буду.
Вопрос Марку Фейгину, он находится в нашей студии. Добрый вечер, Марк Захарович. Добрый. Какие аргументы выдвигают сторонники объединения?
Ну, дело в том, что это уже не в первый раз предпринимается попытка объединения ряда весьма авторитетных лидеров и организаций. Здесь вот важно подчеркнуть, что в будущем коалиционном объединении, возможно, примут участие не только лидеры политических организаций, ими возглавляемых, но и какие-то значимые фигуры, которые, не имея твердой организационной структуры за собой, не имея большого числа активистов, тем не менее представляют известный вес в политической среде, они имеют определенный авторитет. Тем не менее, попытка этого объединения не только имеет, как мне представляется, целью участия в выборах, хотя она выдвигается в качестве главного аргумента для необходимости объединения, но и, собственно, консолидация сил, к которой так долгие годы уже стремятся лидеры ряда демократических организаций, которые не только пытаются участвовать в выборах, но и вообще осуществлять гражданские права и свободы. Если этой коалиции будет легче в случае ее создания участвовать в общественно-политической жизни посредством проведения митингов, различного рода манифестаций, проведения организационных мероприятий более широкого свойства в поддержку гражданских прав и конституционных прав граждан, то, мне кажется, уже хотя бы поэтому эта задача будет обоснованной с их точки зрения. Вот. Дальше, в противовес Владимиру Константиновичу, ну, считал бы возможно сказать, что альтернативой преобразования в партию является лишь попытка создания массового большого протестного движения. Опыта такого рода в России, надо прямо сказать, в последние там, 3 десятилетия с момента крушения тоталитарного режима и в новые авторитарные времена, в общем, такого положительного опыта нет. Все-таки система рушилась под воздействием каких-то внутренних факторов. Мне кажется, что здесь вот возникает и тот еще важный аспект, что и на новом витке, на новом этапе, в условиях, в общем, испытания авторитарной нынешней уже системы известного кризиса, вот, хотя разные точки зрения на этот счет существуют, мне кажется, совпадают два очень существенных политических момента. Наряду с кризисом самой авторитарной системы все-таки какой-то новый импульс придается посредством объединения, коалиционного объединения ряда демократических организаций и их лидеров к тому, чтобы успеть в известном смысле не отстать от момента внутреннего водораздела, которое намечается, определенно намечается внутри властной вертикали. И я думаю, что если эти процессы будут идти параллельно, то, возможно, будет и какой-то осмысленный результат.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Намерение либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах. Мы сегодня обсуждаем с активистом демократического движения Владимиром Буковским. Он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. И Марком Фейгином, он находится в нашей студии. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель партии экономической свободы, считает насущным вопрос консолидации демократов.
Ситуация давно уже созрела. Общество требует от лидеров демократических партий создания какой-нибудь структуры, какой-нибудь партии, за которую можно было бы проголосовать или которую можно было бы поддержать. Я считаю, что это очень вовремя. Со своей стороны делаю все от меня и от Валерии Ильиничны зависящее, чтобы не возникло никакой другой политической партии. И мы, конечно, это будем поддерживать. И то, что делает Борис Немцов, или, во всяком случае, то, что делается от его имени, высокий стандарт демократических обязательств перед обществом. Я думаю, что и общество в сегодняшней ситуации, очень сложной, тоже поддержит этот проект.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что намерение либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах мы сегодня обсуждаем с активистами демократического движения Владимиром Буковским. Он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании, Марком Фейгином. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, уважаемый Владимир и ваши гости. Я, прежде чем задать вопрос, хочу напомнить, что недавно, выступая в Ярославле, Дмитрий Медведев заявил, что, в общем-то, наша политическая система не требует глубоких изменений, она довольно хороша, наша демократия, как он ее назвал. В общем-то, мы видим, что он не в состоянии даже сместить Лужкова, но при этом принимает решения, которые, в общем-то, идут абсолютно вразрез и с демократией, и с либеральной линией. Но у меня будет вопрос уважаемому Владимиру Буковскому. Недавно поступила информация, что ряд партий думского меньшинства, это «Справедливая Россия», ЛДПР, по-моему, КПРФ и ряд либеральных партий, хотят объединиться в группу, которая ставит свои задачи поддержку в стране стране, как они назвали курса на модернизацию реформы, проводимого Медведевым. И вот у меня вопрос. Считаете ли вы, что с Дмитрием Медведевым вообще можно и с нынешней властью как-то договариваться? И что получится вообще у этого движения? Как вы оцениваете вот этот процесс и нынешнюю власть в Кремле? Спасибо большое.
Владимир Константинович сказал, как относится к сотрудничеству с властью. Ему вновь слово. Вам слово, Владимир.
Ну, я уже много раз говорил, что с этой властью сотрудничать невозможно, да и не нужно. Их цели совершенно не совпадают с нашими. Их цели создавать вертикали, вводить большую централизацию, зажимать всякую инициативу снизу. Когда мы говорим о действиях или намерениях действовать таких людей, как Жириновский, коммунисты, там, Справедливая Россия, мы же понимаем, что их задача создавать такой хор, античный хор, сопровождающий трагедию. Их задача подпевать. И, конечно, всерьез никакой модернизации они не думают, тем более, что модернизация предполагает очень широкое участие населения, общества в этом процессе, а отнюдь не какие-то элитарные игры. Что касается самого Медведева, ну, я думаю, нет нужды объяснять, что это марионетка, человек не самостоятельный, он своей политической базы не имеет. И он был назначен, он не был выбран. А политик, у которого нет самостоятельной политической базы, не может проводить самостоятельной политики. То есть это все пустышка, это игры в плохого и хорошего полицейского и так далее. Чтобы как бы спустить пар протестный в стране, вот предлагается имидж такого более либерального президента, на которого вот предлагается всем надеяться и к нему обращаться. Ну, зачем играть в эти игры? Мы все десятилетиями видели кремлевские игры, отлично их знаем.
Вопрос Марка Фигина. Испытывает ли демократическая оппозиция какие-то иллюзии относительно президента Медведева?
Да нет, никаких иллюзий никто не испытывает. И уверяю, что если даже коалиция, как мне представляется, будет создаваться, вряд ли она будет ориентирована исключительно на, значит, поддержку кого-то из лиц во властном тандеме. Нет, мне кажется, любое объединение самоценно уже само по себе, потому что ведет более или менее какую-то концентрацию усилий. Вот, потому что все-таки в момент, во всяком случае, попыток объединения люди тратятся не на, значит, ярмарку своих честолюбий, на то, чтобы припираться по несущественным поводам в тактике или стратегии, так, а более или менее пытаются согласовать интересы. И полезность согласования интересов даже в части противостояния с режимом, неважно, какие для этого избираются инструменты, она ценна уже сама по себе. Потому что очень часто попытки поиска результирующей сопровождаются противодействием власти по отношению к такого рода инициативам. Это происходило во всех случаях, и когда прежде существовал комитет 2008, и в последующем и с РНДС, и с движением «Солидарность». Каждый из вновь создаваемых проектов претендовал на всеобщность, на объединение максимально широкой коалиции сил, которые придерживаются схожих там политических взглядов от общедемократических до либерально-консервативных. Тем не менее, каждый раз эти попытки сыграли свою роль в течение какого-то продолжительного или непродолжительного времени, и в общем сухом остатке более или менее мы убеждались в необходимости этих объединений. Правда, предыдущий опыт был скорее негативным, но это не отменяет необходимости попыток объединения, создания более широкого, значит, круга участников такого спектра политической оппозиции, прежде всего либерального толка. Не отменяет.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, кандидат в президенты на выборах 2004 года, приветствует тягу коллег к объединению.
Я оцениваю позитивно все, что заставляет демократов объединиться. И если они хотя бы сейчас дошли до того, что объединяются, то это хороший знак. Нет гарантии, что их зарегистрируют, но это не важно. Главное, чтобы они были все вместе и пытались создать новую партию. Я решительно ушла из политики, ни в какие партии входить не собираюсь, и в выборах участвовать не собираюсь. Это мое решение окончательное. Но то, что они объединяются, это замечательно.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересно, что вот сегодня в прямом эфире Алексашенко отказался от своего участия в этом списке. Так что уже список, к какой-то сомнительный, хотя он сказал, завтра надо будет там послушать пресс-конференцию и прочее. А вот господина Буковского я хотел спросить, а что, Немцов и Касьянов это не пустышки? Вот я пытался входить в организацию, руководимую Касьяновым. Демократии там не пахло, и вообще никакой работы никогда не велось, даже внутри этой организации. Ну о чем мы говорим? Гламур-тужур, вот сегодня хи-хи-ха-ха, Немцов там, и все.
Слово Владимиру Константиновичу Буковскому.
Вы знаете, я прежде всего хотел бы как бы внести ясность. Получается, по контексту нашему сегодняшнему, вроде бы, что я против консолидации и объединения. Конечно, это не так. Мы все внесли свой вклад в попытки консолидации и объединения. Это не сегодня придумано. Это делается уже много лет. По крайней мере, с момента появления путинского режима. Но вопрос о том, в какой форме и с какими целями. Когда мне говорят, что нужно консолидироваться, объединяться, чтобы создать партию, мне это кажется глупостью, это уже пройденный этап. И наступать на эти грабли второй раз я не вижу смысла. Зачем говорить, объявлять своей целью создание партии, когда понятно, что партией у нас по закону является только зарегистрированная партия, а регистрировать их никто не будет. И второе, зачем объединяться? Для выборов? Это опять наступать на грабли те же самые. Мы уже видели, что выборов нет в стране. Нет. И поэтому объединяться с тем, чтобы идти на выборы, это бессмысленно. Это только будет расхолаживать людей, поскольку никто в эти выборы не верит. А то, что надо объединяться, консолидироваться, об этом мы все твердим уже годами и пробуем это делать. И то, что не получается слишком широко, так это не от нас зависит. Это прежде всего ограничено общей активностью населения. Она невысока. Она будет расти, безусловно, по мере углубления кризиса и так далее. И протестные движения в стране будут расти. Ну так вот и нужно развивать движение. Причем расширять его базу. А объявлять новые структуры в Москве, партии, и суперпартии, и коалиции, это бессмыслица. Это какая-то бюрократическая номенклатурная игра, которая ничего не дает.
Вопрос Марку Фейгину. Учтен ли сейчас предыдущий опыт попыток объединения?
Я бы уточнил, я не сказал бы, что мне не показалось, когда обсуждались вопросы эти внутри организации, вот в РНДС, где членом президиума я являюсь, на Федеральном политсовете солидарности недавно прошедшем. Все-таки вы знаете, вопрос о партии звучал как скорее имитационное действие. При общем понимании, что шансов быть зарегистрированным и принять, соответственно, участие в выборах у такого коалиционного объединения очень мало, то говорилось о том, что организационная работа по регистрации партии – это скорее, ну что ли, дань необходимости. То есть она не ставится как цель политического проекта. То есть все отдают себе отчет, что проведение организационных мероприятий в соответствии с законом о политических партиях, который бы давал бы возможность быть зарегистрированным участвовать в выборах, не соответствует, с одной стороны, требованиям Конституции, с другой стороны, ну, просто разумной практике такого рода, да, значит, там, если говорить о численности, там, 45, по-моему, тысяч и так далее, то есть все это вещи, которые создаются в виде препон для любой общественной инициативы, поэтому с этой точки зрения мне кажется, что ключевым-то здесь является не политическая инициатива по созданию какой-то большой партии, попытки в ней, наконец-то, объединить всех демократов, а скорее вот, скорее тактическое действие, тактическая имитация действия по, значит, перепрыгиванию через барьер закона. Вот. Ну, скорее действительно здесь шансов не очень много, но, тем не менее, возможно, из этого извлечь и некоторый политический дивиденд в том его смысле, что, значит, это лишний раз убедит в работе с той же массой, с тем же населением, с той же инерционной массой, которая сейчас представляет обыватель рядовой, убедить в том, что действительно выборы являются имитационной формой вообще, так сказать, демократии. В России существенно укрепился авторитарный режим такого корпоративного типа, и сейчас идет некоторое, я бы даже сказал, ну что ли, движение в сторону такого персоналистского режима, потому что если Путин вернется в 2012 году к власти, то определенно, что это уже не будет результат консенсуса олигархических элит. Это, скорее, все-таки будет уже в значительной степени концентрация власти в руках Путина, и режим будет медленно дрейфовать в сторону персоналистского. Это очень существенный момент. И поэтому мы учитывать должны все-таки обстоятельства, которые внутри власти с проблемами связанными происходят, вот особенно сейчас с отставкой Лужкова потенциальной. Я думаю, что все-таки коалиция – это лишь инструмент, это не самоцель. Вот, здесь важно, так сказать, стрелять не выше, не ниже цели, а в цель. И если коалиция сыграет, пусть даже на коротком этапе, полтора года или два года, свою необходимую роль для того, чтобы лишним образом намагнитить общественную массу к тому, чтобы она была готова к участию в политической оппозиции, то и тоже хорошо, очень хорошо. Хорошо.
Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, призывает к выработке четкой программы.
Объединение должно быть, но партия нуждается в программе, а программу они выработать не смогут, очень разнообразны. В свое время я перессорилась со всеми правозащитниками на тему о том, что они согласились на конституционное совещание, а не собрание выбранное, которая делает консультацию. И вот мы 20 лет мучаемся с Конституцией, которая не создала механизм защиты перечисленных прав. Не надо больше прав, но надо иметь механизм их защиты. И этого в Конституции нет. И поэтому я не знаю, как вообще создавать партию на вот этой базе, при том, что те, кто собирается создавать партию, имеют очень различные представления о необходимости шагов, чтобы изменить будущее страны.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Константинович, а вот у Яблока там какая-то бумага есть, разрешение или лицензия. Вот если вся эта наша коалиция вольется туда, в Яблоко, могут они гидру в озеро снова загнать? Ну и даже если не загонят, хоть протестные настроения, это движение, это тоже надо вести. Да Бог ему в помощь, я так думаю. Спасибо.
Вопрос Владимиру Буковскому. Возможно ли объединиться на основе существующих легальных партий «Правое дело» или партии «Яблоко»?
Ну, дело в том, что обе эти партии претерпели существенные изменения после последних выборов, и они теперь контролируемые. Вот в чем проблема. Самых энергичных оттуда убрали. В партии существует порядок, запрещающий создавать какие-либо коалиции или входить в какие-либо еще движения помимо «Яблока». Это само по себе уже вам показывает, на что нацелена нынешняя организация «Яблоко». Увы, произошла дегенерация после последних выборов, когда все партии оказались на грани банкротства, сознательно созданного властями.
Напомню, что намерение либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах мы сегодня обсуждаем с активистом демократического движения Владимиром Буковским. Он на прямой телефонной связи из Великобритании. И Марком Фейгином, он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии, в городе Узген, расположенном в районе киргизско-узбекской границы, вспыхнули беспорядки. Как сообщает агентство Регнум, поступающие данные противоречивы. По имеющейся информации, вечером в среду милиция и спецназ провели операцию по изъятию оружия у жителей соседнего с Узгеном села. После изъятия оружия его владелец позвал на помощь односельчан, которые двинулись к узгенскому управлению внутренних дел и попытались захватить здание. Российские правозащитники объявили о созыве 12 декабря гражданского конституционного форума. Цель конференции – обсудить программы общественных действий по защите Конституции и прав граждан и перспективы диалога с властью. В Петербурге прошла серия одиночных пикетов солидарности с председателем Петербургского российского народного демократического союза Андреем Пивоваровым, отбывающим 14 суток ареста за организацию несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции. Польская полиция заявляет, что готова задержать одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, если он прибудет в Польшу для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа, организованном деятелями чеченской эмиграции. 15 сентября в Иерусалиме закончился очередной раунд переговоров между Израилем и палестинской автономией с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон. Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, переговоры о котором велись около 40 лет. Нижняя палата парламента Франции приняла внесенный президентом Николя Саркози законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что намерение либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах мы сегодня обсуждаем с активистами демократического движения Владимиром Буковским. Он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. И Марком Фейгином. Он находится в нашей студии. Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома движения «Другая Россия», находит новую затею утопической.
Я отношусь дружелюбно, но скептически. Они уже столько раз пытались это сделать, и, возможно, они идут против природы вещей. Как таковая структура политической партии старомодная, это 19 век, и она предполагает все-таки вождизм. Невозможно политическая партия, в которой там 5 лидеров. Как вот будут уживаться между собой Михаил Михайлович Касьянов и Борис Ефимович Луцков, представляю, у них почти равная популярность. Как будет амбициозный Милов уживаться в этой команде? Раз природа распределила таким образом, что вот у них много различных небольших партий. Ну и пусть так и будет, ничего страшного, на мой взгляд. Тем более, добьются ли они регистрации. В случае отказа, по-моему, они не будут знать, что делать. Вот, на мой взгляд, на сегодня у них нет никакого плана в этом случае.
Вопрос Марку Фейгину. Вот вы слышали вопрос нашего радиослушателя. Почему невозможно консолидироваться на платформе уже зарегистрированных партий?
Ну, дело в том, что действительно справедливо то, что эти партии перестали отправлять полноценные политические функции. Это действительно зависимое объединение от Кремля. Поэтому, если нужно и в той ситуации, которая бы была бы очень располагала к тому, чтобы политическая оппозиция влилась бы в ряды этих партий, но при условии их самостоятельного функционирования, для того, чтобы лица из оппозиционной среды могли принять участие в выборах, в этих списках, могли бы привлекать активистов и сторонников голосовать за эти партии только при условии их самостоятельного функционирования, при принятии самостоятельных решений по важнейшим политическим вопросам, в частности, там, партийных списков, ведения политической работы, тогда возможным было бы использовать уже легально существующие партии. Но сама природа авторитарной системы, существующей ныне в России, не предполагает самостоятельного функционирования вот этих семи или там сейчас зарегистрированных партий. Это не предполагается вовсе, и поэтому использовать их как инструмент для осуществления оппозиционной политики невозможно в принципе. И поэтому, тем более, совершенно справедливо, что они, в общем, дезорганизованы с точки зрения, значит, даже требований закона. Ну, никому не надо говорить о том, что никакой численности там, конечно же, нет. Ни в Яблоке, ни в Правом деле нет той численности, которая заявляется в размере 45 тысяч. Потому что на прошедших выборах они не получили даже количество, которое сопоставимо было бы с их численностью голосов избирателей. В регионах они не представлены в большинстве региональных парламентов. Поэтому говорить о них как о политических партиях, тем более оппозиционных, не приходится вовсе. Нет, пожалуй, что в нынешних условиях, конечно, было бы хорошо иметь массовое оппозиционное движение, не скованное, значит, рамками партийного устава. Но массовое на сегодняшний момент, безусловно, невозможно движение. Я еще раз подчеркну, что за последние десятилетия ни одного массового движения, подчеркиваю, массового политического движения в России не было. Даже Демроссия в лучшие свои времена не была массовым. Это было городское движение интеллигенции, не более того. Оно было также субкультурно. Просто момент был таков, что оно ферментировало определенные настроения и канализировало их в нужную сторону. Вот. Придавало политическую окраску протесту против коммунистической системы. Но не более того. Все-таки массового назвать нельзя. Потому что Россия такая разряженная страна. Это не Гданьск, от которого можно за два часа доехать до столицы государства. Здесь это невозможно. И в силу того, что мы огромные по территории, разряженные по численности, страна, массовые движения невозможно в принципе. Но я хочу подчеркнуть, ошибка делается уже в том, в оценке и экспертов, которых вы приводили, и радиослушателей, в том, что все считают, что создается партия как полноценный политический проект. Нет. Заявлено, насколько я могу судить, политическое заявление, которое будет завтра сделано, говорит о том, что не упраздняется существующие пока политические объединения, которые возглавляются лицами, участвующими в коалиции. Наоборот, говорится о сознательном, о том, чтобы идут на создание имитационной технической возможности для участия в выборах, проведение ради закона, значит, таких организационных мероприятий, которые бы позволили подать пакет документов в Минюст и добиваться его регистрации для того, чтобы получить инструмент участия в выборах, но не партия как самоцель. И это важный момент, поэтому такая муляжная структура, какой должна стать эта имитационная партия, лишь способ, значит, прорваться на выборы. Я хочу сказать, что политический опыт такого рода, он не вполне беспрецедентный, так сказать. Ряд авторитарных систем знали, значит, попытки такого же рода, значит, и в Чили, и в других местах, когда все-таки, значит, препятствия, преграды к участию в политических выборах преодолевались зачастую, ну, скажем так, искусственными методами. Вот. Правда, часто, значит, и такие методы в том числе приводили к расшатыванию основ режима. Так что в этом-то проблемы нет как раз.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне не очень понятно, почему сейчас очень здорово напирают на то, будет эта партия или будет это объединение называться как-то иначе. Это, по-моему, предперестроечное у нас сейчас настроение. Я хотел бы сейчас перечислить, ну, по крайней мере, три обстоятельства, которые сейчас, по-моему, как раз и способствуют тому, что мы, демократы, должны объединяться. Первое. Это правящая группировка, в которой, в общем-то, всегда были внутренние какие-то противоречия. Вот эти противоречия выходят на поверхность. Очень ярко они были описаны вот у Андрея Пьянковского в последней его статье, там, где он про Лужкова писал, как он выразился, омерта мафии нарушена. И нам, демократам, в общем-то, надо этим пользоваться. Второе. Гладкое такое, более-менее благополучное течение жизни у нас заканчивается. Я так думаю, трудные времена наступят уже в следующем году. И у народа, когда он станет видеть, что дела стали хуже, появится и своя активность. И тогда ему надо, этому народу, предложить каких-то своих лидеров. Третье. Именно в силу вот этих вот затруднений, неизбежных, собственно, это уже и сейчас можно видеть, возбудятся всякие черносотенные и чисто откровенно фашистские движения. И надо им что-то противостоять. Ну и заканчивая. Значит, в общем, наш этот режим путинский со своим, ну, более-менее благополучным течением обстоятельств заканчивает свое существование. И нам надо быть объединенными, чтобы потом быть готовым к довольно сложным и трудным к трудностям. Спасибо.
Вопрос Владимиру Буковскому. Ощущается ли, что Россия стоит на пороге вот таких политических потрясений, о которых сказал москвич Михаил?
Очень вероятно. И вообще я во многом согласен с Михаилом. Единственное, что он не понимает, нацеливать себя на создание партии – это повязывать себя. Значит, тебе надо регистрироваться. Регистрация будет зависеть от Кремля, и тебе ее, скорее всего, не дадут, если ты не пообещаешь быть хорошим. Это людей, наоборот, расхолаживает. И целится на выборы, когда в стране нет выборов. Это тоже неправильно. Вот в чем дело. А о том, что надо объединяться, создавать широкие движения, что нужно думать о протестных группах повсюду и с ними связываться и консолидироваться, с этим никто не спорит уже много лет. Это пытаются делать. Да, похоже на то, что следующий год будет бурным. Похоже на то, что все экономические проблемы, накопившиеся уже за последние несколько лет, включая неразрешенный прошлый кризис и второй пик этого кризиса, которого мы здесь все ждем, все это вместе создаст невыносимые условия для жизни в стране. Плюс плохой урожай, пожары. Мы же знаем, что это значит. Это значит, что не будет еды. Будет ее мало. Ее надо будет закупать. И так далее. Эти все вещи вместе взятые говорят о том, что будет ухудшаться ситуация, а стало быть, расти протестные движения. Но форма партии в данный момент нереальна и не нужна. Нужно расширять и усиливать движение, которое не требует регистрации, да и вообще никаких взаимодействий с властью.
Спасибо. Андрей Богданов, бывший лидер Демократической партии России и кандидат в президенты на выборах 2008 года, подозревает, что инициаторы коалиции переоценили свои возможности.
Я думаю, это делается для пиара. Ничего не создать не могут. Людей у них 50 тысяч человек нет. А чтобы покричать, что власть им запретила, вот для этого все и делается. Нет никаких людей. Это показали регистрации всех других партий до этого. Если были бы люди, 50 тысяч, можно только было в Москве вывести на улицу и привести к избиркому. Они же этого не делают. Я уверен, 50 тысяч человек, которые готовы проголосовать за правую демократическую идею, всегда можно найти.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Марку Фигеру. Как вы думаете, достигла ли численность ваших единомышленников вот нужной отметки?
Ну, несомненно, что в реальности, если бы... Вот представим, не было бы имитационных механизмов и тех механизмов, которые использует авторитарная власть для достижения результата на выборах. Вот представим, что выборы были бы свободными. Ну, понятно, что это сослагательное наклонение. Вот была бы свободная пресса, были бы дебаты, была бы возможность свободной раздачи. Я просто знаю это. Я участвовал уже в этот период в очень многих выборах, как организатор, и как непосредственный участник. Я был доверенным лицом кандидата, незарегистрированного в президенты Касьянова, и более или менее знаком с ситуацией, как эти выборы проходят, особенно в регионах. То, скажем, можно ли было бы говорить о том результате, который, значит, с какой-то завидной заурядностью показывают, значит, избирательные комиссии всех уровней? Я убежден, что нет. Вот. Но как создадутся эти условия? Я вот сейчас немного хотел назад вернуться и сказать, что мы должны справедливо заметить очень важную вещь, что степень жизнеспособности режима гораздо больше, чем мы об этом думали. Это очень важно. Почему? Я вот нахожу в том ответ, что все-таки по сравнению даже с предыдущими тоталитарными десятилетиями мы имеем дело пусть и с кривым полурыночным, но капитализмом. То есть, тем не менее, какие-то возможности, которые получили обыватели, они все-таки имеют возможность использовать. Ну, там, есть свободный выезд из страны, есть возможность, так сказать, иметь хоть маленькое, пусть кустарное, но собственное дело. То есть, более-менее жить независимую от государства жизнью. Поэтому каждый раз назначение часа икс, когда произойдут какие-то особенные события, все время отодвигается. Но не потому, что он не произойдет, с неизбежностью, в этом нет никаких сомнений, что прежняя система власти рухнет обязательно. С той же неизбежностью, как сентябрьский 74-летний день рождения Лужкова, который, значит, собой знаменует конец его власти и конец его пребывания на посту мэра Москвы, так и у Путина, которому в 2012 году исполняется 60 лет, и далее, значит, ничего вечного вообще не бывает. Даже и эта система, какой бы степени жизнеспособности она ни была, сколь бы ни маргинальна была субкультурная часть интеллигенции, которая сотрудничает с режимом и так далее, все это все равно закончится с неизбежностью. И поэтому нужно говорить о том, что любые действия, оппозиционные действия, насколько бы они грамотны или неграмотны не были со стороны людей, которые не принимают этой системы отношений с властью, они все равно будут использованы в угоду, значит, будущему, значит, свободе и тому, что станет демократией на место того, что существует теперь. Поэтому я как раз не считаю, что принципиально создается ли коалиция как группа людей, как группа организаций, партии или что бы то ни было еще, существенно, чтобы это влияло на на цель этого, цель этих действий. Все равно это медленно, медленно, но пододвигает к концу режима, то ускоряя, то чуть замедляя этот ход. Так или иначе, результат неизбежен. Поэтому, значит, насколько бы сложным бы не было, все пойдет в копилку, которая когда-нибудь в виде этой свинки разобьется, из нее посыпятся монетки. Рано или поздно результат неизбежно будет достигнут.
Политолог Станислав Белковский скептически смотрит на происходящее.
Те люди, которые собираются завтра для создания новой объединенной демократической силы, делают это уже не в первый раз и не во второй. Сами по себе они очень достойные, умные люди, я глубоко им симпатизирую. Однако, мне кажется, они немного утратили ощущение реальности. Им кажется, что подобную операцию можно проделать со своими потенциальными избирателями 128 раз, и в 129 им будет оказано такое же доверие. Конечно, это не так. Они много раз уже доказали, что ничего они создать не в состоянии, им мешают личные амбиции, им мешает узость электората, невозможность выйти за определенные идеологические рамки, наконец, готовность по любым поводам бросить своего товарища и бежать договариваться в Кремль. И поэтому дай им Бог успеха, конечно, в этом мероприятии, но я, как избиратель, не собираюсь выдавать им никакого кредита доверия, ибо не верю в их политическую платежеспособность. Если они за ближайший год что-нибудь реальное создадут, если они покажут, что за ними идут массы, если они проявят себя одновременно креативно и политически зрело, тогда, может быть, я рассмотрю возможность сотрудничества с ними. Но не более того.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наверное, все понимают, что человек не сразу приходит к каким-то убеждениям и потребности каких-то действий. Для этого нужно время, и нужно место, и нужно соответствующее окружение. Но человеку-то ведь прийти некуда. Никакой партии нет, никакой структуры нет. И что бы там ни говорил Лимонов, что это 19 век партии, ну, Россия сама в 19 веке сейчас находится. Поэтому у меня вопрос к Буковскому. Разве нет возможности, или никто не ощущает потребности создания нелегальной партии, соответствующей структуры, там, какой-то бумажной документации, там, что-то такое? Спасибо.
Да, вопрос Владимира Константиновича. Ведь коалиция не предполагает ликвидацию всех ныне действующих структур.
Ну, правильно, но все равно их нацеленность на регистрацию. И это уже делается все бессмысленной операцией совершенно. Я не понимаю, а почему нужно привязываться к этим партийным рамкам? Вот вам опыт наш, 30-летней работы внутри Советского Союза, с 60-х годов начиная. У нас не только не было никогда партии, у нас даже не было организации. У нас не было лидеров, структур. Было все на понимании, на взаимном доверии и как бы инициативном распределении ролей. И мы внесли серьезный вклад в конец коммунистического режима. Я не скажу, что мы его победили, это неправда. Этого нам не удалось сделать. Но мы внесли свой вклад. И мы при этом никакой организационной формы мы вообще не имели. Вот вам, пожалуйста, пример. И, кстати, это было очень удобно, учитывая жесткие условия репрессий, когда сама по себе организация, это была уже статья. Понимаете? И вот вам результат. Оказывается, для эффективной политической работы вовсе не нужны организации, организационные формы, а уж тем более партии, которые надо регистрировать.
Вопрос Марку Фегину. Вот сегодня вашего единомышленника в Санкт-Петербурге арестовали. Mm-hmm. Чего вы считаете, вот недостаточно вот этот опыт борьбы с властью и практику репрессий для того, чтобы заявить свой протест?
Нет, ну, протест надо заявлять вне зависимости от того, чем он грозит, и Андрей Пивоваров, которого я действительно очень хорошо знаю, и организацию которого, значит, в свое время создавал, значит, и он принимал участие в партии РНДС, она дублировала структуру движений и тоже создавалась в расчете на регистрацию участия в выборах. Я хочу сказать, что, в общем, вот такого рода политические фигуры здесь, Владимиру Константиновичу можно только в унисон сказать, что всегда все держалось на индивидуальностях. Это очень важно. В России очень существенно наличие индивидуальности, особенно в либеральной протестной среде. И вот Пивоваров, который сейчас задержан на 14 суток, это, безусловно, показательное решение суда. В этом нет никаких сомнений. По этому поводу уже президиум РНДС, например, сделал свое заявление. Ряд других политических организаций также выступили в его поддержку. Но, тем не менее, все-таки общий результат может быть достигнут только коллективным образом. Это факт. потому что даже диссидентское движение, которое не стремилось к организационному оформлению, что было и невозможно в тоталитарных условиях, держалось на значит, индивидуальностях. Это очень важно. Сейчас времена все же изменились. Сейчас наряду с индивидуальностью важны все-таки и коллективные усилия, которые превращают разрозненные протесты, разрозненные гражданское проявление отдельных индивидуумов все-таки к какому-то, в общем, общему знаменателю, результирующий, который складывается воедино из сумм этих усилий. И это очень важно, потому что сегодня, все-таки не будем забывать, существуют разные формы канализации протеста, существует интернет, это очень важная, так сказать, среда. Это ведь технологический момент, но который неожиданным образом преобразуется в какую-то новую гуманитарную форму. Потому что из просто достижения цивилизации, технического, научного достижения цивилизации, он превращается и в форму индивидуального проявления свободы, что очень важно. Будут ли эти формы новые, например, появятся ли новые за счет технических достижений источники информации, когда будет полностью заработать цифровое телевидение и интернет-радио, которое уже сейчас стало реальностью, и другие формы, значит, передачи информации, ее обмена и так далее. Поэтому, мне кажется, все-таки нужно учитывать обстоятельства времени, которые меняются, и по максимуму использовать для создания общих коллективных усилий. И еще раз подчеркну, что все-таки, мне кажется, в инициативе по созданию коалиции существенным является заявление о необходимости партийной структуры как имитационного, не настоящего, муляжного проекта, чтобы кинуть эту кость власти, а не для того, чтобы объединиться всем под шапкой одного устава, под требованиями единого лидера или ряда лидеров и так далее. Все-таки здесь ключевым является как раз, ну, что ли, дань закону. Да, и это та маленькая дань, которую оппозиция может власти предоставить. Так что, мне кажется, это важно все время иметь в виду.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Владимиру Буковскому. Когда Ленин в Лондоне создавал РСДРП, да, никакого разрешения у царского правительства, а это он, ну, не спрашивал и не собирался спрашивать. Однако депутаты российские от социал-демократии участвовали во всех думских выборах и имели там свои фракции. У меня вопрос, почему в царской России, в которой была абсолютная монархия, да, и которая в Европе считалась недемократическим государством, возможно было реальное создание оппозиционных партий, а в России, в путинской, которую Европа номинально считает демократическим, не только невозможно никакая политическая жизнь, но даже невозможно создание реальной оппозиционной партии.
И я еще добавлю, Владимир Константинович, сейчас пока выжидательную позицию занял Гарри Каспаров. Изменит ли как-то ваше отношение к этому и его возможное решение?
Нет, я принимаю решение сам на основе своих собственных раздумий и опыта. Это на меня не повлияет, конечно. Что касается вопроса, то, ну, мне кажется, ответ содержится уже в самом вопросе. Царский режим после 1905 года был уже не абсолютной монархией, а конституционной монархией в большой степени. И у них никаких ограничений серьезных, в общем-то, не было на участие в политической жизни. Ну, были там условия выборов в Думу и так далее, но, в общем, уже нет. И возможность легального существования партии, организации уже была признана. А мы имеем дело с посттоталитарным режимом, который пытается реставрировать советские условия. И, конечно, первым делом возвращается к зажиму политической активности, свободы прессы и вообще свободы волеизъявлений, каких бы то ни было народных. И поэтому они первым делом, конечно, закрыли все возможности легального сопротивления. Или пытаются закрыть. Вот. Так что ответ содержится в его вопросе. Почему Ленин мог, а мы не можем? Ну, знаете, дайте мне Николая II, я с ним очень быстро бы разобрался.
Вопрос Марку Фейгину. Как по-вашему, на какие вопросы, вот, зародившиеся у нас в сегодняшней передаче, возникшее общество, способно ответить завтрашняя пресс-конференция организаторов новой коалиции?
Ну, конечно, не на все. Не на все. Вот, в частности, вопрос о Гарри Каспарове. Я не думаю, что это завтра будет найден такой адекватный ответ. Мне кажется, что претензия на всеобщность такой коалиции, она предполагает участие ОГФ, в частности, и, скажем, сторонников Гарри Каспарова в этой коалиции. Потому что тогда этот фон будет неполным, потому что за двухлетие существования движения «Солидарность», например, сложилось достаточно крепкие объединения, ну, прежде всего, в Москве, московской организации «Солидарность», которая во многом состоит из сторонников Гарри Каспарова, игнорирование которых с точки зрения практической, ну, невозможно. Вот. Там есть известные идеологические противоречия. Гарри Каспаров придерживается, ну, такой леволиберальной программы, в чем-то, так сказать, сходной с взглядами там Владимира Буковского, в частности, обсуждаемых теперь. Но все же все-таки на такие вопросы потребуется ответ. Возможно, он возникнет постепенно, не сразу. Вот. Не ответит окончательно вопрос и на тот, о котором, какова же перспектива такой коалиции. Значит, она существует только на период предвыборный, вот, парламентских выборов 2011 года, президентских выборов марта 2012, или все-таки у нее есть перспектива существования дальше. Я как раз не вижу у нее перспективы в случае, если в России, значит, все-таки возникнут там возможности для функционирования партии, участия в выборах, ну, так и начальные условия для демократического такого возврата, то такой коалиции существовать не сможет, потому что слишком много индивидуальных амбиций со стороны лидеров такой коалиции, слишком много разности в политических программах от леволиберальной до консервативных, умеренно-государственнических, которые, в общем, не смогут в одном объединении состояться. Будут разные партии, их будет много, они выйдут, может быть, из недр этой коалиции. Так что на эти вопросы вряд ли мы получим ответы завтра.
Вопрос Владимира Буковского. Как, по-вашему, исчерпаны ли ресурсы российской либеральной оппозиции, если она останется в рамках существующих структур?
Нет, конечно. Дело в том, что мы говорим все время о процессе ухудшения жизни в стране, с одной стороны, и росте оппозиционных протестных движений. Вот на что должна быть рассчитана деятельность оппозиционного движения. На расширение этих протестных настроений и на попытку их консолидации, скажем, координации. Примерно, я всегда привожу этот пример, как себя вели польские организации КОСКОР, в результате деятельности которых и возникла, в конце концов, польская солидарность. Вот это наша модель, которую мы должны на сегодняшний день пытаться осуществлять.
Спасибо. Надеюсь, что мы завтра получим ответы на все возникшие сегодня вопросы. Напомню, что российская демократическая оппозиция заявила о намерении создать коалицию для участия в парламентских и президентских выборах. Официально либералы объявят о своем объединении в четверг на пресс-конференции. И сегодня намерение либеральной оппозиции консолидироваться мы обсудили с активистами демократического движения Владимиром Буковским, незарегистрированным кандидатом в президенты России в 2008 году. Он был на прямой телефонной связи из Великобритании. И Марком Фейгином, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Федерального полицейского движения «Солидарность», он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.